Алло.
Работают. Да,
Говорю.
Вероника, добрый вечер. Итак, добрый вечер. Мы сегодня обсуждаем главу КИТЦ, и в контексте этой главы Торы первая тема, которую я сегодня подниму, это святость Израиля на войне. Значит, Тора уделяет много внимания поведению еврейских солдат на войне. Приведу несколько отрывков. Первый – это из нашей недельной главы КТЦ, Дворим, 23 глава, начиная с 10 стиха. «Когда выйдешь станом против своих врагов, должен ты избегать всякого зла. Если будет человек нечист от ночного семяизвержения, он должен выйти из стана и остаться снаружи. А к вечеру должен окунуться в микве, и когда сядет солнце, может войти в стан. Должен ты отвести место вне лагеря, чтобы использовать его как отхожее место. Также должен быть у тебя колышек вместе с твоим оружием, чтобы когда садишься, оправиться, ты сначала бы вырыл им ямку и тогда сел, а затем накрыл свое испражнение. Ибо Бог твой, Господь, в твоем стане являет свое присутствие, чтобы спасти тебя и победу тебе даровать над твоим врагом. И поэтому твой стан должен быть святым. Пусть не видит он похотливости в твоей среде и не отвернется от тебя». Значит, кроме того, что здесь есть два частных случая, касающихся поведения человека в военном лагере, то есть одна вещь – это ночное мужское семяизвержение, вторая вещь – это туалет. То есть ситуация, когда в пустыне или в горах, или в любом месте, где придется разбить стан, ставят палатки. Даже сейчас никто с собой не тащит химические туалеты. Тем более о них не знали тогда вообще. И тем не менее подчеркивается, что нельзя просто так испражняться рядом с палатками. Должно быть место снаружи от стана, чтобы выйти и потом присыпать землей, песком эти свои испражнения. Но что интересно, в начале здесь этого отрывка дается общее правило – избегай всякого зла. То есть эти два частных случая понятны, но есть еще масса каких-то нюансов, которые могут быть актуальны для солдат. А в конце идет объяснение, и на что делается уклон. Уклон делается на святость. То есть, и поэтому твой стан должен быть святым. То есть то, что говорит Тора, что святость она должна проявляться в самых разных аспектах жизни и даже на войне. То есть война, о какой святости там может идти речь. Тем не менее, Тора проговаривает о том, что и на войне должна быть святость. Теперь вот это вот самое святость на войне. Прежде чем я приведу другие цитаты из Торы, которые касаются темы войны, важно сформулировать правило. Святость в народе Израиля, она постоянно развивается. И непонимание этого правила приводит к тому, что человек, открывая Тору, говорит: вот евреи говорят, что они живут по Торе, почитайте, какие они на самом деле. Значит, посмотрите, как, что у них говорится по отношению, как надо себя вести по отношению к другим, по отношению к врагам. Значит, такая позиция абсолютно противоречит самой Торе. Потому что Тора, она проговаривает святость максимальную для своего времени. При этом еврейский народ, которому была дана Тора, существует и в процессе истории еврейского народа с каждым подъемом на следующий уровень цивилизации еврейский народ показывает следующую более высокую ступень святости, в том числе и поведение на войне, и об этом вот сегодня и пойдет разговор. Когда говорят, посмотрите, Женевская конвенция гораздо более гуманна, чем Тора, значит, во-первых, сначала приведите пример тех армий, которые ведут себя в полном соответствии с Женевской конвенцией. Во-вторых, не учитывается одна маленькая вещь. То есть вы сравниваете себя сейчас с нами 3300 лет назад. Это нелегитимно. То есть надо или сравнивать себя тогда с нами тогда, или себя сейчас с нами сейчас. То есть я когда-то нашел для этого такой пример, что представьте себе, что я заявляю: знаете, а я плаваю лучше, чем чемпион мира по плаванию, когда ему было 3 года. То есть, и я этим горжусь, что я плаваю лучше, чем он в 3 года. То есть надо или сравнивать меня в 3 года с ним в 3 года, или надо сравнивать меня сейчас с ним сейчас. Теперь это нам дает ключ к пониманию следующих цитат. Дворим, 20 глава, с 10 по 16 стихи. Это прошлая недельная глава. Когда приблизишься к городу, чтобы воевать с ним, призови его к миру. И если ответит он тебе миром и откроет тебе ворота, пусть все люди, которые в нем находятся, станут твоими подданными и служат тебе. А если отвергнут твое мирное предложение, объявят войну, то осади город. И когда отдаст Бог твой, Господь твой его в твою руку, порази всех мужчин его мечом. Только женщин и детей, и скот, и все добро, что будет в городе, возьми себе как добычу. Пользуйся добычей, которую дает тебе Бог твой Господь от твоих врагов. Это ты должен делать с городами, которые очень далеко от тебя и не принадлежат народам, которые здесь. Но из городов тех народов, которые Бог Господь твой дает тебе в наследие, пусть никто не останется в живых. должен ты уничтожить хеттов, амореев, кнаанеев, перезеев, хивеев, ебусеев, как заповедал тебе Бог твой Господь, чтобы не научили они вас совершать все эти мерзости, которые делали для своих богов, и не вели вас в грех против Бога вашего Господа. Значит, не нападать сразу, а выдвинуть условия и быть готовыми, что они эти условия примут. Это говорит Тора Моше в книге Дворим. Но при этом он говорит, что те народы, которые подлежат изгнанию отсюда, что они подлежат уничтожению. Уже сразу после смерти Моше, когда Йешуа бен Нун возглавляет еврейскую армию, которая перешла Иордан, и 7 лет будут войны захвата земли, то Йешуа уже поднялся на следующую, показал следующую ступень святости, а именно каждому городу, к которому они подходили, они выдвигали три условия, три варианта. Это три пункта ультиматума Йешуа. Значит, первый. Если вы готовы жить под властью евреев, то должны принять на себя 7 заповедей потомков Ноя и признать власть еврейского народа над собой. Тогда при таком условии с вами заключается договор, вы можете остаться. Значит, второй вариант. Если вам эти условия не подходят, вы можете встать и уйти, и вам будет обеспечена безопасность, вы уйдете безопасно. Вас никто не тронет. Если вы не соглашаетесь ни с первым, ни со вторым условием и готовы к войне, тогда будет война. Пару десятков лет назад где-то там в Африке был найден стол, на котором было записано, что мы ушли от захватчика Йешуа. То есть, значит, из этих 7 народов, которые населяли землю Израиля, значит, были те, которые выбрали второй вариант и выжили. Да? То есть это не то, что мы спустя 3000 лет пытаемся обелить свое прошлое. Вот источник, который показывает, что это все было так на самом деле. Теперь, если мы будем обсуждать эту цитату в приложении на сегодняшний день, то как мы, как израильская армия, ведет себя по отношению к врагам сейчас? Из всего обозначу только две вещи. Первое – это гуманитарная помощь населению. Вторая вещь – это защита их населения. Да? Не себя, не своего населения, а защита их населения. Как ведут себя они? Нападение на всех без разбору, военных, невоенных, женщин, детей, на кого можно напасть. на кого удается напасть. И главная цель – это уничтожение здесь всех, то есть скинуть в море. Не дать спокойно уехать, не там, какое спокойно уехать, если совершают теракты и там, значит, поддержку борьбы палестинского народа изнасиловали религиозную девочку в Париже. Это борьба. Эта девочка там служила в Цагале, она стреляла в тебя, ты от нее защищался. Следующая цитата – это отношение к плену. Это самое начало нашей недельной главы. Дворим, 21 глава, с 10 по 14 стихи. Когда выйдешь ты на войну с твоим врагом и отдаст его Бог Господь твой в руку твою, то захватишь пленников. Если увидишь среди пленников красивую женщину и пожелаешь ее, можешь взять ее себе как жену. В этом случае, когда приведешь ее домой, она должна обрить себе голову и дать отрасти ногтям, и должна она снять с себя платье ее пленения и оставаться в твоем доме целый месяц, оплакивая своих отца и мать. Только тогда можешь вступить с ней в близость и овладеть ею, сделав ее своей женой. А если не пожелаешь ее, должен ты отослать ее на свободу. Поступал ты с ней, как хотел, и поэтому не можешь за деньги продать ее или удержать, как служанку. Значит, высшим проявлением милосердия по отношению к женщине на войне, которая стала добычей победителей, было на то время то, что Тора говорит: дай ей возможность месяц выплакаться, оплакать свою прошлую жизнь. Дай ей возможность переключиться, то есть принять свою судьбу. Но если после этого ты на нее посмотришь и не захочешь ее в виде жены, то за то, что ты ее смирял, ее нельзя порабощать. Ты не можешь ее продать, не можешь ее сделать прислугой. Ты ее должен отпустить на свободу. Это то, что Тора требует от еврейского солдата 3300 лет назад. Какой из народов вел себя так еще 200 лет назад? Говоря уже про 3300. Даже из самых-самых цивилизованных. Да? Давайте посмотрим сейчас, как ведет себя еврейский солдат, как ведет себя нееврейский. Мы. Операция в Газе. Нету ни одного изнасилования на войне. Никто не возвращается оттуда с трофеями. Никто ничего, ни один солдат ничего оттуда не взял. Как мы относимся к пленным, что администрация базы военной, на которых их держат, говорят, у пленных лучший туалет, чем у персонала. Поставьте нам такой же туалет, как сделали для них. А про изнасилование новостной портал Аль-Джазира в какой-то момент пустила материал о том, что израильские солдаты изнасиловали в больнице беременную арабку. Вот. Тут же были огромные демонстрации, вышли в Иордании. В Иордании большая часть населения этнические арабы. И вышли на большие антиизраильские демонстрации. И только на следующий день Аль-Джазира опубликовала опровержение. Извините, материал не подтвердился. Не было такого факта. За 10 месяцев войны в Газе такого факта не было. И ничего подобного не было. Как они себя ведут? Изнасилованные на фестивале в Ново. Несколько женщин, которые были по первой сделке с Хамасом, освобождены. Спустя время только начали говорить о том, о случаях изнасилования, когда их охранниками. Убитая заложница. Вот пару недель назад, перед тем, как израильская армия провела операцию по освобождению, те, понимая, что сейчас будет, то они убили 6 заложников, зашли и расстреляли 6 человек. Так вот, одна из заложниц, потом это уже опубликовали, ее тело весило 36 килограмм. Взрослая молодая девушка, 36 килограмм. О чем это говорит? О том, что все эти сотни тысяч тонн еды, которые Израиль разрешает везти в Газу, их там держали в голоде. Они там голодали. 36 килограмм, взрослая женщина. Это отношение их к пленным женщинам сейчас, да? Другая цитата из Торы. Отношение к природе. Дворим, 20 глава, 19-20 стихи. Когда будешь осаждать город и вести против него войну долгое время, чтобы взять его, не уничтожай его деревьев, поднимая топор на дерево, дающее плоды. Не руби дерево в поле, если не пользуются им люди, которые против тебя в осаде. Только если знаешь, что это дерево не дает плодов, то пока ты не подчинил город, можешь уничтожить дерево или срубить то, что нужно тебе, чтобы воздвигнуть осаду против города, ведущего с тобой войну. То есть речь идет о отношении к природе. Тогда, 3300 лет назад. Сейчас как ведет себя израильская армия? Израильская армия отказалась от плана затопления туннелей морской водой. По какой причине? То есть проще всего было, да, у нас сколько солдат погибло именно на том, что мы заходили в эти туннели. Или о том, что они выбегали из этих туннелей в неожиданных местах и нападали на наших солдат. Проще всего было взять элементарно компрессор, бросить его в море, протянуть трубу и просто эту воду закачивать в туннель. И они бы там все подохли. Почему израильская армия отказалась от такого плана? Ответ простой. Соленая вода убьет грунт. Там после этого ничего не сможет расти. Это поведение еврейского солдата, еврейской армии сейчас. С кем мы имеем дело? Хуситы обстреляли танкер с нефтью. И он неделю плавал. То есть если бы эта нефть с этого танкера разлилась, то это бы убило экологию всего канала и всего района. Тысячи тонн нефти. Уже было несколько таких катастроф экологических. И прекрасно помним, как били тревоги. Как можно выпустить ракету по танкеру с нефтью? Явно же видно, что это не военное судно, даже не торговое судно. Там, с какими-то грузами, там, с машинами или еще с чем-нибудь. То есть понятно, что везут топливо. Это они сейчас. Еще одна цитата. Это о моральном духе солдат Дворим, 20 глава, 1-9 стихи. Когда выйдешь на войну против твоих врагов и увидишь коней, колесницы и войско большое, большее, чем у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Бог твой Господь, который вывел тебя из Египта. Когда ты приблизишься к месту битвы, пусть священник выйдет вперед и обратится к народу. Пусть он скажет им: «Слушай, Израиль, ты приблизился сегодня к битве с твоими врагами. Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не впадайте в смятение, не нарушите строй перед ним. Бог Господь ваш, Он идет с вами, Он сразится за вас против ваших врагов, и Он принесет вам спасение. А старшины пусть обратятся к народу и скажут: есть ли среди вас человек, который построил новый дом и еще не начал в нем жить? Пусть вернется домой, чтобы он не погиб на войне, и другой бы не стал жить в его доме. Если среди вас человек, который посадил виноградник и еще не выкупил его первого урожая, пусть вернется домой, чтобы он не погиб на войне, и другой бы не выкупил его урожая. Если среди вас человек, который обручился с женщиной и еще на ней не женился, пусть вернется домой, чтобы он не погиб на войне, и другой бы на ней не женился. Пусть продолжат старейшины говорить народу и скажут: есть ли среди вас человек, который боится или слабый сердцем, пусть идет он домой, чтобы слабость его сердца не передалась его братьям. И когда закончат говорить с народом старшины, то есть там, старейшины, да, пусть назначат военачальников, чтобы они повели народ. То есть, прорабатывается моральный дух, дух солдата. Если мы посмотрим продолжение это в веках, да, вот цитата из книги «Хроника избавления», второй том. Здесь говорится про разгар войны за независимость 1948 года. В разгар войны в страну стали прибывать многочисленные евреи-добровольцы со всех концов мира. Около 1000 молодых людей прибыло из США, 700 из Южной Африки, 600 из Англии. Были группы добровольцев из Канады, Франции, Бельгии, Австралии, Финляндии, всего из 43 стран. Но особо существенным был поток прибывающих, прибывающих из европейских лагерей для перемещенных лиц, в первую очередь с острова Кипр. Это были люди с номерами на руках, выжившие в нацистских концлагерях. У большинства из них не было ни имущества, ни семьи. Многие, сходя с корабля, сразу отправлялись в места боев. И дальше. Летом 1948 года каждый месяц в страну прибывало приблизительно по 10 тысяч молодых людей призывного возраста. Всего под ружье был поставлен каждый четвертый еврейский житель страны. Тут еще в другом месте в этой книге упоминается, как в Советском Союзе масса еврейских мужчин шли в разные госучреждения. Ну, Сталин же поддержал создание государства Израиль, провозглашение в ООН. Значит, союзники, значит, можно. Бежали в разные организации, включая военкоматы, с просьбой отправить их добровольцами сюда. Тех, конечно, никто не отправил сюда. Вот. А позже по вот этим вот заявлениям их отправили вместо Ближнего на Дальний Восток. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что люди бежали, человек, который выжил в концлагере, что для него могло быть ценнее жизни? Они бежали сюда защищать эту страну, часть из них погибла. Сейчас все, кто служат, ребята, которые служат в Газе, в Иудее Самарии, каждый имеет возможность отказаться. А некоторые там, которые милы просились идти, чтобы их взяли добровольцы. Просились, действительно. Вот. Парень один из тех, кого мы хоронили в Кармеле, Саша Шпиц, Александр Шпиц, 41 год. Он как бы 40 лет вышел в запас. Как я когда-то тоже 40 лет вышел в запас. Ему было 41. Он сам побежал и сказал: пожалуйста, возьмите меня добровольцем. Я не могу сидеть дома, когда ребята, с которыми я был на военных сборах, когда они там, как они там без меня? Это говорил его командир, это говорили ребята, которые с ним служили на похоронах. Все, кто там, еврейские солдаты, они там добровольно. Это у нас сейчас. Как у них сейчас? Один из американских еврейских каналов сделал серию интервью с парнем, который врач-еврей, который был призван врачом в военную часть, которая одна из первых вошла в Газу. И в одном из интервью он рассказывал, то есть, ну, его спрашивали, какие вещи больше всего били по мозгам. Вот, и одна из вещей, он говорит, мы видели, как одна семья, муж, жена и дети пытались выбраться из вот этой вот окруженной школы, перебежать к нам. Их на наших глазах террористы остановили, взяли вот этого вот отца семейства и повесили. У всех на глазах. Говорит, и у нас тоже. И мы ничего не могли сделать. У нас не было приказа выступить, вмешаться. Вот. То есть не то, что моральный дух солдат проговаривается, да? То есть они вешают отцов семей, желающих уйти. Это семей, которые как бы, им нужны для того, чтобы служить живым щитом. О какой добровольности там идет речь? Нет. Некоторые там были такими добровольными, но далеко не все. Итак, какая же реакция в мире на нашу святость, на святость поведения солдат Израиля на войне? Обвинение в геноциде, обвинение в военных преступлениях, интересно, как борцы за экологию, все не сговариваясь, стали на сторону палестинцев. То есть, мы ходим, выбрасываем пластик в ящики для пластика, картон в ящики для картона и стекло в ящики для стекла. В Газе там, конечно же, все повально следят за экологией, борцы за экологию. Сколько бы остались живых эти борцы за экологию, сколько минут продержались бы, попав они в Газу? Сколько бы минут продержались вот эти вот ЛГБТ, попав в Газу? Или даже в любую вообще мусульманскую страну. Но, тем не менее, мы видим, как они дружно все выступили с осуждением Израиля и показали свою поддержку Хамас. Где-то в какой-то из мусульманских стран прошла хоть одна демонстрация парад гордости? Хоть одна. Прошла эта демонстрация хотя бы в Восточном Иерусалиме, в котором преимущественно живут мусульмане. дни. Он проходит подальше от, если в Иерусалиме, то подальше от восточного Иерусалима. Вопрос, почему? Почему такая реакция? Ответ очень простой. Потому что каждая из этих групп испытывает внутреннюю ненависть к святости. Это не потому, что им нужны именно палестинцы. Нет, совсем нет. Вот. Им просто чужда святость, потому что святость, ей или надо подражать, или от нее надо защищаться. Тогда ее надо ненавидеть. А чем ты это объяснишь, это уже вторично. Точно так же и волна ненависти к Израилю, которая прокатилась по университетам Америки и Европы. Оказывается, что там просто воспитывают интеллектуалов, специалистов в своих областях. Но этот специалист абсолютно не обязан быть моральным человеком. Наоборот, мы по большинству мы видим, что понятие святости и морали этим студентам чужды. Опять же, это та же самая реакция так называемых интеллектуалов. То есть ненависть, по-простому, это ненависть к святости. Потому что Израиль показывает не только профессионализм в каждой из сфер, в котором они обучаются, но еще показывает и святость, от которой они далеки. На прошлой неделе была конференция в Иерусалиме, конференция «Община Байта». Сейчас, на сегодняшний день, в нашей организации 40 общин по всему Израилю. Есть еще общины, которые стоят в очереди, чтобы попасть в наш проект. Кармель была одна из первых трех общин по стране, с которых это движение началось. Конференция была очень интересная, содержательная, и каждый вышел оттуда наполнен. Один круглый стол, который у нас был, в нем обсуждалась тема, что может Алимам, Алим Хадашим, новым репатриантам в Израиле, помочь морально, помочь правильно реагировать на ситуацию с войной. Кого позвали на этот круглый стол? Было 4 человека. Трое из них Алим. Один, Раф Леон, он Олег Хадаш из Англии. Приехал сюда с женой, двумя дочерьми, двумя сыновьями. В теракте была расстреляна машина, в которой ехали жена с дочерьми. Дальше справа от него сидел дедушка Эзра Яхин, которому 94 года. Он 15-летним парнем пошел служить, пошел в Лехи, военную организацию. Его не хотели брать, потом его взяли. Он участвовал в войне за независимость, в защите старого города. Потом он участвовал во всех войнах Израиля. Это он единственный из этих четырех, который не репатриант, не оле, а родился здесь, родился в Иерусалиме. Дальше сидела рабанит Френкель, Рахель Френкель. Она стало известно всему Израилю, когда пару лет назад в районе Бейт-Шемеша были захвачены три солдата, потом были возвращены их тела. Это была трагедия, которая ударила по всем жителям страны. Она всех поддерживала, она стала инициатором Дня Единения общеизраильского и сидела справа от всех маленькая, худенькая, улыбающаяся женщина. Сейчас как Джейн Эрли. Приехали несколько лет назад с семьей, муж, сын, приехали в Израиль. Англоязычные, я не помню, откуда они точно приехали, не буду говорить то, что не знаю. Искали, как здесь зацепиться, как здесь, на что здесь жить. Вот. И идея была такая. Купить дом в Цфате, переоборудовать его, сделать ремонт, сделать из него циммер. Циммер мини-дом отдыха. То есть на несколько комнат. Мини-гостиниц. Вот. И сдавать людям, ну, жить на это, обслуживая гостей. Сказано, сделано. В 2022 году они уже дом был готов, они уже запустили рекламу, и уже оно все было, все хорошо, и их сын, 21 год, идет в армию и погибает в Газе. Единственный сын. И говорит, мы сели с мужем и думаем, а что сделать для памяти, чтобы увековечить память этого сына? Что для него, что для его души сделать? Говорит, у нас есть этот сын. Давай сделаем в нем синагогу для солдат. Чтобы каждый солдат, который оттуда возвращается, светский солдат, мог зайти, одеть тфилин, помолиться, сделать мини-синагогу. Понятно, чтобы ему было еще что покушать. Говорит, потом мы подумали, да ладно, бог с ним, с этим циммером. Давай, если уж солдат прибывает домой на побывку, к родным, чего ему терять время, идя к нам? Пусть он приезжает к нам на шаббат вместе со своими близкими. Или на несколько дней, просто так, бесплатно. И они обозвали это свое начинание Байт Беньямин, дом Беньямин. Беньямин – это имя сына. Вот этих вот четверых, которые сидели на сцене, их спрашивали, как вы это преодолели, что вам помогло, что вы можете посоветовать, что вы вообще можете сказать. Интересно было, как выглядели эти люди. Вот этот вот Рав Лео, он светился просто. Он улыбался, он светился. А вот этот вот старичок Эзра, он такой живчик, он там громче всех говорил. При том, что когда он понял, кто сидит вокруг него, ему дали слово, он сказал, знаете, я всю свою жизнь слышу, что арабы убивают евреев. И говорит, я видел много пролитой еврейской крови. Рабанит Френкель, Рахель Френкель, она, конечно, по-американски улыбалась, но как бы действительно улыбка была вот эта вот keep smile, да, держать улыбку. Она была на грани слез. Она ни разу не сорвалась на слез. Но она была на грани. А вот эта вот Джейн, она вообще ни в жестах, ни в мимике никакого напряжения. Абсолютно душевное спокойствие. Каждый из них говорил какие-то фразы из Танаха, которые в трудный для них момент они осознали глубину. Даже, знаете, менее важно было, что они говорили. Важно было, что все присутствующие ловили каждое их слово, каждый их вдох и выдох. Потому что каждое слово, которое они говорили, это не выученное, не из головы, это пережитое слово. Это слово, прошедшее через сердце. Все вышли с этого заседания наполненные чистотой и святостью. Потому что эти люди, они излучали душевную чистоту. То есть они научили нас святости в трагедии. Это очень-очень тяжело. Я помню, я читал материал про этого Лео, Рава Лео. Когда к нему, когда он сидел в Шиву 7 дней по жене и двум дочерям, к нему пришел какой-то хасидский адмор. И когда этот адмор хасидский вышел от него, он сказал, что не я его утешал, а он меня. Он дал мне утешение. Такими не рождаются, такими становятся. Это работа человека над собой, это преодоление. Это преодоление сознанием, что в мире есть Бог, и в Торе Бог сказал к душим Тиюки, Кадош Ани Ашем Элоким, будьте святы, ибо я свят, Бог Господь ваш. Это про святость Израиля на войне. А вторая тема, которая чуть шире уже, это вообще развитие святости в народе Израиля. То есть Тора охватывает все аспекты жизни. Но не каждый может ухватить своим, в свой круг интересов все аспекты жизни, которые есть в мире. И Рав Кук говорит, опираясь на Каббалу, говорит, что под горой Синай, когда стоял весь народ, то всему народу была открыта информация о всех искрах святости, которые есть в мире, о всех божественных идеях, которые есть в мире. Говорит, но человеческое сознание не может вот это вот ухватить все. Такое огромное количество информации. И он говорит, каждая душа еврейская, она нацелена, она открыта именно на одну какую-то искру святости. То есть она видит, говоря другим языком, видит святость в чем-то одном, в какой-то одной теме, в каком-то одном аспекте жизни. И задача воспитателя, он проводит разницу между учителем и воспитателем, задача воспитателя в том, что помочь подопечному понять, где то, что для него жизненно важно, жизненно ценно, какое это место занимает в Торе, во всем божественном учении. А дальше через вот этот вот контакт с божественной искрой в Торе, через эту искру провести связь с другими искрами и святости, которые есть в Торе, с другими идеями, которые есть в Торе. И тогда у человека будет связь с божественным учением через ту тему, которая ему принципиально важна. Так вот. Сейчас, извиняюсь. Так вот, по-простому говоря, каждый из нас при всей широте мировоззрения, при всей широте взглядов и при всей широте интересов, все равно какая-то одна или несколько тем ему кажутся принципиально важными, А остальные, даже если он видит ценность в них, все равно они для него гораздо менее жизненно важны. И вот эти вот темы или направления развития общества в терминологии каббалы называются божественные искры или искры святости. Значит, коротко, совсем коротко ликбез о этой теме, потому что начнете искать в интернете, найдете много всего, забудете, что искали. Значит, говорится, что первый человек в Эдемском саду жил в состоянии кодыш, в состоянии святости. В чем это проявлялось? В двух вещах. Первое. Все вокруг, все мироздание он видел, как все связано со всем, то есть органичное единство и взаимодействие всего. А второе, в чем это проявлялось, что каждая из идей была связана с Божеством. А после греха состояние человека сжимается до определенного минимума, и его взгляд на мир, в принципе, сужается до минимума. Он может видеть святость только в чем-то одном, а все остальное, весь мир вокруг, превращается для него в холь, в будничное, обыденное. Это же слово на иврите означает песок. То есть то, в чем он не видит божественного. Это холь, это противоположное кодыш, к которому он привык. И в этом мире это превратилось в мир случайностей. Он не видит взаимосвязи всего со всем. Он видит только разрозненные идеи. И кроме того, то есть эти разрозненные идеи, он не видит их божественного происхождения. Он не видит, что это идеи спущены свыше. Но каббала говорит, на самом деле вот это вот как бы сужение произошло только в сознании человека. А в этих идеях, которые, то есть вот эта вот святость, которая была, и связь его со всем, говорит, эти искры, они остались. Только каждая из них обрастает своей скорлупой, своей грязью, личными интересами, амбициями, чем-то, что загрязняет ту чистую идею, которая была изначально. Говорит, и человек интуитивно смотрит вокруг, его притягивает божественная идея, которая есть там в науке или в искусстве, или в общественной жизни, или еще в чем-нибудь. Но он тянется на этот свет, да? Он видит в этом правду, он видит в этом святость, даже если не может это так сформулировать, а сталкивается с кучей грязи, которая паразитирует на этой искре. И чаще всего, говорит, происходит так, что из-за этой грязи человек отворачивается и от самой божественной искры. И она опять захоранивается. Это называется органус, захороненный свет. Говорит, единственное спасение для искры это тот, кто остался привязан к божественному учению, к Торе, тот, находясь внутри, может почувствовать свет вот этой вот искры, логически найти, где в божественном учении есть место, информация об этой искре, зная, где она в божественном учении, он может сказать, где в общественном пространстве у этой искры, где сама искра, святость, а где клипа, скорлупа, которая на нее налит. И тогда он может присоединить эту искру к божественному учению. Значит, то, что у нас в еврейском народе 3300 лет провозглашается святость как ценность, как некоторый идеал, как некоторая цель, к которой надо стремиться. Но, как мы говорили уже, что от нашей ограниченности мы не способны видеть святость во всех аспектах жизни. Традиционно, как бы, монополия на святость есть в божественном учении, то есть в текстах Торы, в изучении, изучении Торы и так далее. Вот. Но на интуитивном уровне мы, нас притягивает та или иная сторона жизни. И Рав Кук говорил, что массовый отход евреев от Торы в конце 19-го, начало 20 века связан именно с тем, что раввины, к которым обращались эти молодые люди, не могли им показать, где в Торе та искра святости, которая их зажигает, этих людей. И тогда они просто уходили, снимали кипы и шли там в кто в народовольцы, кто в сионисты, кто в науку, кто в искусство, кто отворачиваясь от божественного учения. Значит, сейчас я просто набросал попытки сформулировать искры святости в каждой из, ну, пусть не каждой, но среди тех групп населения, еврейского населения Израиля, которое вот мне так первыми всплыли в голове. Значит, начнем с религиозных, то есть харидим. Вот. В чем, на каких искрах святости сидит харидимное движение. На мой взгляд, это три вещи. Это святость Торы, святость семьи и святость времени. Значит, святость Торы это то, что главное, что от человека требуется, это изучение Торы, чтобы он достиг с помощью Торы, достиг того уровня, который Бог от него хочет. Это святость Торы. Поэтому максимально надо посвятить себя изучению Торы и поменьше тратить время на что-то другое. И вот эта вот преданность божественному учению, она вызывает уважение, и поэтому много присоединилось к этому движению за последние, там, допустим, 20-25 лет. Особенно я говорю про русскоязычных евреев. Вторая вещь, которая важна здесь, не менее важна, чем Тора, это святость семьи. Не секрет, что многие евреи так симпатизируют ультраортодоксальному кругу именно за то, что крепкие семьи, хорошее воспитание, много уделяется внимания воспитанию детей по сравнению со всеми остальными, гораздо более высокий уровень воспитанности этих детей. То есть, безусловно, святость семьи – это один из главных стимулов, особенно для женщин, которые возвращаются к Торе. Очевидно и не секрет. Когда смотрят и говорят, я хочу, чтобы мои дети были вот такими же. Опять же, когда речь идет о столкновении двух этих искр, когда совсем не на что при скромности запросов все равно не на что содержать семью, значит, святость семьи превышает святость Торы, значит, человек сокращает количество часов учебы и идет работать, чтобы прокормить семью. Святость времени проявляется в харидимном кругу с нескольких сторон. Во-первых, повышенное внимание ко всем деталям соблюдения шаббата и праздников. Шаббат – это святой день. Вторая вещь – это вообще отношение к жизни. У харидимного человека не может быть хобби. Просто по одной простой причине. Потому что время, которое тебе Бог дал, оно свято. И потерянное впустую время – это неиспользованная возможность для роста, для развития. Отсюда и там отношение даже к службе в армии. Да? То есть главный посыл, что это время можно посвятить самому достойному занятию, изучению Тору. Служба в армии – это битуль Тора. Это, значит, трата того самого времени. То есть не рациональный расход времени. Это не то, что концептуально против. Да? Это просто нерационально. Опять же, когда ругают харитимный пацифизм, то не понимают, из чего он исходит. Он исходит из того, что война, завоевание страны, безопасность – это, безусловно, тоже искры, но это искры, которые не поощряются или не развиты в этом кругу. Приведу цитату еще одну из вот этой вот книги. Опять же, времени войны за независимость, а именно обороны старого города. И поскольку многие иерусалимские знатоки Торы предпочитали оставаться под властью англичан или перейти под управление ООН, они были убеждены, что именно сионистские лидеры, ведомые их политическими амбициями, спровоцировали никому не нужную войну, унесшую столько жизней. Буквально в первые дни войны главы общины старого города Раф Минсберг, Раф Хазан и Раф Вайнгартен потребовали от командира Аганы сложить оружие и поднять белый флаг, чтобы избежать лишних жертв среди еврейского населения. Пожилые жители еврейского квартала говорили своим непрошенным защитникам: «Уходите отсюда! У нас были прекрасные отношения с арабами. Почему мы должны за вас погибнуть? Солдаты, сдавайтесь, поднимите белые флаги, и мы все будем жить». Конечно, человек, который это слышит снаружи, понятно, это все поднимает и будоражит, как можно так откровенно предать свой народ. Но мышление изнутри этого круга говорит о том, что высший идеал – это святость Торы, святость семьи и святость времени. А вот эти вот там политические, военные и прочие вещи, на них надо тратить как можно меньше времени, чтобы не упустить ту возможность, которую Бог дает в жизни для духовного роста. Это позиция. И не моя цель сейчас осуждать эту позицию, моя цель просто выделить искру святости. Опять же, в новостях, которые прочел вчера в Моцей Шаббат, тоже позиция такая же. Значит, лидеры религиозных партий в коалиции, правительство Израиля, значит, дали правительству, дали Нетаньяху двухнедельный срок для того, чтобы внести поправки в закон о призыве. Какие поправки должны быть внесены? Поправки, чтобы ребят из Ешив в армию не брать. А дальше в этой речи министров в правительстве от Харидимной партии говорит, что вообще, если бы не война, мы бы вообще ушли из этого правительства. То есть у человека в голове не связывается, что этот гиюз, этот призыв ребят нужен, потому что идет война. И этой войне пока конца нет. Вот. Но при этом он говорит, Мы, только война держит нас в коалиции, так бы мы давно ушли. Вот. То есть он осознает, что есть война. А, опять же, откуда этот когнитивный диссонанс? От того, что война, государство и прочее, он не видит в этом святости. Потому что как бы, он воспитан в том, что святость только в вот этих вот трех вещах, которые я сказал. Святость Торы, святость семьи и святость времени. Дальше. Сионистское движение. И 19 век, и 20 век. Я говорю о светских сионистах. Да? Светских сионистах, которые оставляли Тору, оставляли хедеры и ишивы, и шли в поселенцы, поселенческое движение, сионистское движение. Вот. Они видели святость этой земли. Святость завоевания этой земли и в том, что эта земля должна принадлежать еврейскому народу. Когда мы говорим про религиозных сионистов, то получается, что вобрали в себя и святость сионистов, и святость религиозного. То есть святость Эрец-Исраэль, которая проявилась в поселенческом движении, святость Торы, изучают Тору и молятся, и, конечно же, святость семьи. Modern Orthodox. В Израиле представлены мало, это в основном американское движение, еврейское религиозное, которое видит святость Торы и святость науки. Когда мы говорим о Израиле, то мы уже сегодня говорили долго на эту тему, что солдаты и, то есть я говорю именно солдаты, низший офицерский состав видят святость в поведении на войне. И в смысле этой войны, и в поведении на войне. Никто из израильских солдат не вернулся с Газы с сережками, сорванными с какой-то палестинской девочки. Просто мысль пришла из песни Розенбаума про Афганистан для сравнения. Знаете, выскажу, может быть, мысль, которая покажется для некоторых присутствующих спорной. Штаб семей заложников. Значит, безусловно, те, кто их взяли под свое крыло, а именно лидеры оппозиции, не скрывают того, что их цель смена правительства. И даже когда речь идет о правительстве национального единства, их главное требование это точное объявление точной даты выборов. Это несмотря на то, что происходит вокруг. Тем не менее, даже по опросам правых средств массовой информации, которых гораздо меньше, чем левых в Израиле, но все-таки такие тоже уже появляются, все-таки около 25% населения страны за освобождение заложников. Конечно же, не любой ценой, но все-таки за то, чтобы надо, чтобы максимум усилий приложить и даже пойти на сделку ради их освобождения. И это гораздо больше. То есть четверть Израиля – это гораздо больше, чем тех, кто искренне ненавидят правое правительство и пытаются его свергнуть. И это мысль. Опять же, если мое построение верно, то эта мысль толкает меня к тому, что найти святость, точнее, искру святости этого движения. Ведь все-таки масса простых людей, которые не зависят от того, кто будет премьер-министром или кто будет в составе кабинета министров, вешают желтые ленточки на машину. Я этого не делал и не делаю и не буду делать. Но это не значит, что я не могу искать святость в том, что ими движет. Вот. И на мой взгляд, та искра святости, на которой они зациклены, это святость человеческой жизни. Которая ставится во главе всего и в противовес всему. Итак, каков путь выхода из кризиса? Значит, опять же, исходя из модели искр святости, поиска и очищения искр святости, есть несколько деталей, которые нам помогают. Во-первых, нам помогает мысль о том, что клипа, скорлупа изолирует искру, превращая ее в единственную ценность. И так ведут себя то есть так ведут себя самые разные группы населения, большая часть из тех, которые я перечислил. То есть видят святость только в том, чем они занимаются, и не готовы рассматривать святость другую. Тогда как на самом деле в божественном учении искра с искрой не может конфликтовать. Конфликтуют или там, где есть клипа, там есть конфликт. Искра с искрой находится в гармонии божественного учения. Там, где есть конфликт, значит, там есть скорлупа. Опять же, решение очень простое. Все об этом говорят. Все, кто маломальски знакомы с Каббалой, или даже не надо быть знакомым с Каббалой, а достаточно просто быть порядочным человеком, чтобы другими словами сформулировать такую же идею, что надо стараться распознать клипу в себе и искру в другом. Это не значит отказаться от своей искры, от своей правды. Но если все группы проделают этот путь, то наше общество действительно засияет. Теперь третья тема. Построение логическое, значит, тема называется так: начало периода Машиах бен Давид. Знаете, было так, есть много анекдотов, похожих по смыслу. Приведу один из них, когда отец везет сына первый раз к морю. Говорит: вот мы поедем с тобой, значит, на курорт, поедем к морю, вот, и едут на поезде. Ну, скоро мы поедем к морю. Вот, остановились, оставили вещи, пошли на пляж. А сын все время спрашивает: а где же море? Приехали, вышли с поезда, а где же едут в поезде, а где же море? Вышли с поезда, а где же море? Подожди. Вот, когда они уже стоят в воде, вот, зашли в воду. Вот, сын спрашивает: а где же море? Ну, вошли в воду, а море где? Примерно похожая история у нас с понятием Машиах. Значит, просто я выдам некоторое логическое построение. Можно обдумывать, можно дополнять, можно оспаривать, можно спорить. На здоровье, пожалуйста. Как бы поощряется. Значит, Рав Кук в 1904 году на смерть Герцеля написал статью «Траур в Иерусалиме». В этой статье, 1904 год, подчеркиваю, да, он формулирует, он оценивает нерелигиозное сионистское движение как Машиах бен Йосеф. Значит, коротко о традиции про Машиаха. Значит, первое надо сказать, что центральная идея еврейского учения, идея, которая пропиталась во все сферы, во все общества мира, это идея того, что мир идет к совершенству. Значит, мир идет к совершенству, мир идет к идеалу, мир идет к светлому будущему. Эта идея была заимствована у нас христианами, стала центральной идеей христианства. Там она называется идея второго пришествия. Эта идея стала центральной в исламе. Значит, власть Аллаха на земле будет, и переходный период к этому судный день. Эта идея стала центральной в коммунистической идеологии, светлое будущее, и даже в нацистской идеологии, как светлое будущее для одной отдельно взятой нации. Третий рейх идея. Значит, У нас говорится, что переходный период от истории человечества, истории войн, болезней, эпидемий, ненависти, несчастий к идеальной жизни является переходный период, это период Машиах. Значит, и проговаривается именно, что он будет потомком царя Давида. И один из признаков Машиаха является то, что он по 11 главе Ишаяху является то, что он потомок царя Давида по мужской линии. Дальше проговаривается, что приход Машиаха – это, конечно, хорошо, оно влечет за собой очень хорошее событие, но само начало, оно будет неприятным. Будут как родовые схватки, бията Машиах. Вот мир будет трясти, как вот уроженицы начинаются схватки. А потом в попытках как бы заглянуть в будущее в Кабале появляется идея о том, что перед Машиах бен Давид будет еще один Машиах, который называется Машиах бен Йосеф. Значит, что характерно для Йосефа, что характерно для Давида? И почему, как бы, почему это важно? Значит, Йосеф, сын Якова, 17-летним мальчиком, попадает в Египет. И делая там невероятную карьеру, он становится формально вторым лицом в государстве, а технически первым. То есть он все решал в самой мощной на то время в мире империи. То есть Йосеф характеризуется невероятным успехом именно экономическим. Раз. Два. Йосеф – это тот, который во время голода спасет всю семью своего отца. Всех братьев, даже тех, которые его продали в рабы. И будет их кормить из царской казны. Так вот, Йосеф при всей его гениальности экономической, в принципе, просто из своего кармана тогда мог почти за даром во время затяжного 7-летнего голода мог скупить всю Эрец Исраэль, чтобы потом вообще не было ни у кого никаких споров и претензий. И он этого не сделал. Почему? Потому что он не видел в этом ценности. Сионистское движение, в принципе, поначалу не видело ценности именно в этой земле, когда Герцль на Базельском конгрессе делает гениальный шаг, он переводит кухонные разговоры на терминологию, понятную политическую терминологию. говоря о национальном очаге, говоря о еврейском государстве. Поначалу вообще не было никакой идеи именно ехать сюда, а цель была создание надежного убежища для евреев, и отсюда была его идея с Угандой. Договориться, чтобы там много территории пустой, евреи на этой территории построят себе свое государство. И когда делегация евреев из России, а она была самая большая, встала дружно и ушла, то потом он, конечно, именно они были самые такие традиционные, самые религиозные из тех, кто участвовали в этом конгрессе, и самая многочисленная делегация, Герцль пишет в раскаянии, говорит, нет, конечно же, я рассматривал Уганду как нечто промежуточное, но я вижу, что я отказываюсь от этой идеи, потому что у нас нет другой страны, нет другой земли, кроме как Эрец Исраэль. То есть получается, что от пренебрежения или, по крайней мере, недостаточной ценности этой земли, сионистское движение потом приходит к тому, что да, будет построено это государство, и это государство Израиль, достигнет невероятного экономического роста. Значит, две страны за вот этот вот период с середины второй половины 20 века и сейчас достигли невероятного роста. Это Япония и Израиль. При этом мы, если смотреть как бы проценты роста, то у нас гораздо выше. У них и численность населения больше, и сейчас влияние Японии на мировую индустрию, оно, да, значимо, но оно не так значимо, как влияние Израиля. В технологиях, и вообще во всех все эти стартапы там и так далее. Значит, дальше про Машиаха бен Йосеф говорится, что он соберет евреев сюда, сделает часть работы Машиаха. Он соберет всех евреев сюда. Не всех, но соберет значимую часть евреев на этой земле и достигнет материального успеха. Но дальше он погибнет в войне за Иерусалим. И вот тогда придет уже Машиах бен Давид. Значит, чем у нас прославился царь Давид? Царь Давид, второй царь Израиля, он фактически, когда придет к власти после гибели царя Шауля, то он будет вести много войн. И этими войнами он подчинит все народы вокруг, расширит и укрепит еврейское государство. Но не построит храма. Сделает столицу в Иерусалиме. Но вот храм Бог ему не даст построить. Но крепкое мощное государство, он оставит своему сыну Соломону, который и уже построит храм. Но Соломон не только построит храм, Шломо, царь Шломо, если говорить ивритским произношением. Это храм строился не как что-то местечковое еврейское, а храм строился как духовный центр для всего человечества. Точка контакта неба с землей. Главная концепция, которой был занят царь Шломо, это свет для народов, то есть влияние духовное на все народы мира. И браки, которые он заключал, это все были браки политические. Именно получая через брак влияние на царский дом той или иной страны и, соответственно, влияние на народ. Именно аспект «свет для народов» не был реализован во время Давида, был реализован во время царя Шломо. Теперь интересно, что вот этот вот переход от Машех бен Йосеф к Машех бен Давид фактически списан с Танаха переход от правления царя Шауля, первого царя Израиля, к царю Давиду. И можно увидеть много параллелей между правлением царя Шауля и государством Израиля, светским сионистским государством Израиля. Первый царь Шауль начинает с блестящей победы военной. Дальше он руководит народом. Он борется с конкуренцией в виде Давида. Конец будет тот, что будет война с Плештим, и в этой войне погибнет Шауль и все его сыновья, включая друга царя Давида, Йонатана. И вот после гибели Шауля, поражение войска и гибели Шауля, вот тогда царь Давид поднимается, и военными успехами он укрепляет страну. Так вот, получается, что ситуация, которая у нас сейчас, она как раз очень похожа на то, что происходило. Государство Израиль начало с нескольких блестящих коротких побед. Война за независимость, шестидневная война. С войны судного дня, которую началась с ошибок и которую все-таки смогли как-то выровнять. Все было очень короткие войны. И сейчас государство Израиль погрязло в столь длительной войне. То есть у нас государство Израиль еще не вело ни разу войну, которая бы длилась больше 10 месяцев, а уже, собственно говоря, 11. И пока конца края этому не видно. И то, что многие там аналитики недобрые к нам, как бы пророчествовали крах Израиля, что Израиль разорвут на части, значит, этого не случится. Вот, но есть еще одна вещь, которая как бы крутится в сознании людей, а именно известны слова Любавического Рэба, которыми он благословил Биньямина Нетаньяху, еще молодого. И он ему сказал, что ты будешь управлять страной, и будет время, когда ты будешь один против 119 членов Кнессета, и ты победишь, и ты передашь ключи Машех бен Давид. Значит, соответственно, люди правой ориентации в Израиле крутят в голове, кому он передаст ключи, кому он передаст власть, кто у нас будет Машех бен Йосеф, если слова Любавического Рэба, уже часть их сбылась, значит, осталась вот только эта часть. Кому? Бен-Гвиру, Ганцу, кто-то вылезет на выборах новый, кому? И вот в этой вот мысли кому не учли одного простого момента, что то, что Рав Кук 120 лет назад, в 1904 году, написал, он фактически тогда же сформулировал, что Машех бен Йосеф это не личность, а процесс. И, соответственно, его последователи, религиозные сионисты, видят в этом государстве именно начало мессианского процесса и видят в этом Машех бен Йосеф. То есть государство Израиль или сионистское движение, как тогда еще за 44 года до государства провозгласил Рав Кук. Это Машех бен Йосеф как процесс. Значит, и Машех бен Давид тоже надо воспринимать как процесс. И какая функция Давида была? Давид вел войны. И Давид подчинил все окружающие страны вокруг, расширил сильно государство, построил действительно мощное и экономически развитое государство. То есть все вокруг платили дань. Поэтому и это и дало возможность такому блеску, значит, правления на мудрейшего царя Шлома. То есть Машиах бен Давид – это тоже процесс. Это процесс войн. И этот процесс у нас уже начался. Мы уже в нем. Это новость хорошая. С одной стороны, не очень хорошо жить в период войн. С другой стороны, когда ты осознаешь, что это направленный Богом процесс, тебе становится немножко спокойнее. И могу просто наперед сказать, что у нас началось это конфликта с Газой, продолжение это будет Ливан. Продолжением будут еще, не знаю в какой последовательности, Синай, потому что оружие по туннелям шло с Синая. Синайский полуостров, на нем только арабские племена в основном. И в какой момент нам придется зачищать, как в Ливане нам придется зачищать эту территорию от Хизбаллы, войдя туда. Также нам придется зачищать все эти туннели с той стороны на Синае. И в какой-то момент нам придется и, что ни в коем случае правительство не может говорить, но обостряться отношения с Иорданией, потому что большая часть населения Иордании, конечно же, этнические арабы. Изначально, как бы англичане и дали это. То есть, не знаю, какие политические процессы внутренние будут в тех странах, но нас ждет работа по всей границе нашей страны. Это то, что в свое время сделал царь Давид. Вот. И это то, что предстоит нам в ближайшие, может быть, и не один год. То есть, да, наступает Новый год еврейский, да, хотелось бы сказать, что пусть поскорее все это закончится, но Тора нам показывает совсем другую картину. Но конец будет хороший. Вот. И дай нам Бог всем до этого дожить. Все. Извините, немножко перебрал времени, но начали как-то позже. Вот.
Аминь.
Кто-то хочет сейчас коротко спросить. Эдвард, вижу, включили микрофон, но коротко.
Да нет, на самом деле, я не знаю, насколько это уместно.
Хорошо.
Я хотел бы спросить, если можно.
Да,
Даниэль. Да, даже не сколько спросить, а сколько возразить, может быть. Вы когда говорили в первой части про отсутствие святости у всяких там сообществ в Америке, Европе и так далее, в частности, ЛГБТ-сообщества, сообщества студентов и так далее, если мы посмотрим на нашу страну, то мы поймем, что мы, наверное, единственная страна на тысячи квадратных километров, в которой как раз эти самые сообщества живут себе единственной, которому ничего не угрожает. То есть у нас эти сообщества представлены очень широко, и, собственно, это те же самые евреи, о которых вы совсем недавно также одновременно с этим сказали, что святость присутствует. И, соответственно, у меня возникает некий диссонанс, так непонятно, все-таки святость есть или святость нет. Вот. И, собственно, а почему я хочу возразить? По-моему, тут вопрос не святости, а что касается там ЛГБТ-сообщества в Европе, это просто идиотизм обычный. Инфантилизм, и люди не понимают вообще ничего, и тут вопрос не святости, а просто в отсутствии возможности сложить 2 и 2. Собственно, вот.
Ну, так как это замечание, то это не требует ответа. Я очень доволен.
Окей.
Спасибо. Всем хорошей недели, максимально спокойной. Вот. И радости и здоровья всем.
Аминь.
Спасибо, Рафаэль.
Спасибо.
Спасибо.